Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух, за те способности и за те возможности, которые могущественно помогают каждому из нас сверхъестественно принимать и понимать волю Твою. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой открывает наши глаза и наши уши на Твою волю и помогает каждому из нас сверхъестественно исполнять ее во всякое время и на всяком месте. Мы принимаем дарованное, приготовленное Тобой для каждого из нас лично. И просим Тебя во имя Иисуса. Направь нас духом премудрости, духом откровения в настоящем учении. И помоги нам сверхъестественно через откровение принимать исцеление своей души во имя Иисуса. Чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно различать голос Духа Господня. Мы принимаем с благодарением этот дар, эти способности, да исполнится Писание, что мы призваны к общению Сына Твоего. Мы принимаем это с благодарением и верим, что Дух Твой, начавший в каждом из нас доброе дело, совершит его. Мы принимаем с благодарением, что голос Духа Господня мы слышим. И во всякое время и на всяком месте различаем его, чтобы воля Твоя, Отец, была исполнена, и чтобы каждый день, слыша задание, мы могли быть в Твоей воле для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое да помазывает ум каждого слушающего прямо сейчас. И прямо сейчас, сверхъестественно, через откровение, да приходит исцеление души каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Дух Твой помазывает душу каждого слушающего. И прямо сейчас уже открываются и глаза, уже открываются их уши на Твою волю. И они начинают видеть. Они начинают слышать, что Ты ожидаешь от каждого из них лично. Я благословляю их во имя Иисуса и верю, принимаю, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Да будут они научены Духом Господним и исцелены во имя Иисуса. Спасибо Тебе за исцеление каждой души, которая будет слышать это учение во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помаши меня, чтобы совершалась Твоя воля, и чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за служение Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, возможно, сегодня последняя встреча, посвященная теме, о чем говорит Дух Господа, рожденному свыше, в свете Иисуса. Да, это тема, посвященная серии тем в свете Иисуса. И прежде чем начать сегодняшнюю встречу, я имею побуждение рассмотреть наш базовый стих. Этот базовый стих мы взяли из Евангелия от Иоанна, 10 глава, где Иисус, имея обращение к своим овцам, говорит следующие слова, которые, я верю, как основание вообще для настоящего учения, поможет нам в этой встрече увидеть то, что во многом будет проливать свет в целом на взаимодействие с Духом Господа. Настоящая тема – это не тема как откровение, это тема как наставление, это как рекомендация, это как то, к чему надо простираться своей верой и во многом делать это и стремиться к этому, даже независимо от того, понятно вам или непонятно. Я читаю у нас базовый стих всех встреч. Это слова о миссии Иисуса. Во многом это слова, которые сказаны именно о Его миссии. То есть Он говорит о себе, о своей миссии, но мы будем брать моменты, связанные непосредственно с тем, что нас касается в этих словах. Итак, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. Слушайте внимательно. «И когда...» В данном случае здесь говорится, конечно, об Иисусе. «И когда...» выведет своих, и я бы сказал так, переданных ему Богом овец. То есть оно так и здесь и звучит. И когда Иисус выведет своих переданных ему Богом овец, стоп, давайте остановимся, выведет откуда? Выведет откуда? Это важный вопрос, потому что если он выводит, то откуда он выводит? Давайте так, смотрите, Иисус сказал, есть дверь. То есть, но как мы эту дверь заходим? Через покаяние. Так мы можем и давать ответ на этот вопрос. Выведет откуда? Через покаяние выведет из власти смерти. Именно это делает Иисус как Спаситель. Он выводит через покаяние из власти смерти. И дальше написано, идет перед ними или ведет их. А овцы, его овцы, данные ему, за ним идут. А теперь вопрос, в общем, который звучит ко всем слушающим это учение. Для того, чтобы кого-то вести за собой, а со стороны овец идти за ним, нужен диалог или монолог с тем, кто ведет? Конечно, диалог. Потому что для того, чтобы вести кого-то за собой, ему нужно говорить, куда ему идти. А тому, кому говорится, куда идти, можно задавать вопросы для уточнения, куда идти и что там делать. То есть диалог в момент водительства – это важная составляющая. Важная составляющая для того, чтобы эффективно достигать поставленной цели. То есть вы не сможете вести за собой того, кто говорит с вами о своей воле и не слушает, и не внимает вашей. Вы не сможете его вести. Тогда следующий вопрос. Ведет куда или в чем? В Библии Иоанна 3,16 дает ключи на многие действия Иисуса. Опять не обратили на них внимания не потому, что они не являются важными, а потому что мудрость земная, душевная, бесовская многие ключевые моменты просто притупляет или не делает их важными. Иоанна 3,16 говорит, «Ибо так возлюбил кто мир?» Поэтому все, что делает Иисус, нельзя рассматривать как его волю. Еще раз. Ибо так возлюбил кто мир? Ибо так возлюбил Бог мир. Это значит, что все, что делает Иисус, нужно рассматривать только через волю Отца. Послушайте, так Иисус пришел на землю, потому что Он захотел? Нет. Послушайте, так Иисус пришел на землю, чтобы свою волю творить? Нет. То есть я уже даю вам определенную подсказку в целом, чтобы вы правильно читали представленное в Евангелии. Я до сих пор удивлен, насколько мудрость земная, душевная, бесовская достигает в этом успеха, когда при чтении Евангелия рожденные свыше рассматривают земное служение Иисуса как явление его намерений. Я имею в виду Иисуса намерений. Захотел сделать. Не захотел сделать, захотел помолиться, не захотел помолиться. По этой причине мы отмечаем, ведет куда и в чем. Учитывая, что Иисус пришел исполнить волю Отца, то вести Он будет именно в ней. По этой причине Господь, как пастырь, доверенных Ему овец, сказал дальше. Сказал дальше то, что жизненно важно для тех овец, которые будут следовать. Слушайте внимательно. Вот сейчас будьте особенно внимательны. Еще раз считаю, как бы вполне. Идет перед ними или ведет их, а овцы за ним идут. За кем идут? За ним идут. Послушайте. Потому что здесь есть ключевой момент. Почему они за ним идут, а не идут в сторону? Потому что знают голос его. За ним идут, потому что знают голос его. О, брат Олег, я не знаю, что мне делать. Потому что вы не знаете его голоса. Брат Олег, ну, я не знаю, чем мне сейчас заняться. Потому что вы не знаете его голоса. С другой стороны, если человек в Господе год или два, это как бы и не удивительно. Но когда человек уже 20 лет или 10 лет в церкви, это очень удивительно. Я бы был очень удивлен, чтобы после 10 лет совместной жизни вы мало что знали о своем партнере. Я бы был очень удивлен. Но вы знаете, что я заметил? Что рожденных свыше не удивляет, что человек может быть 10 лет в церкви и при этом не иметь прямого общения с Господом. И меня это, с одной стороны, удивляет, а с другой стороны, не удивляет. Почему? Я еще раз и еще раз вижу успех мудрости земной, душевной, бесовской, даже в жизни рожденных свыше. Это не в упрек сказано. Но на это надо реагировать. Я верю, что специфика того призвания, в котором я двигаюсь, она реагирует на это. Я хочу сказать вам то, что сказал мне Дух Святой по поводу этих слов, потому что знают голос Его. Он сказал: если вы не знаете чего-то в уме, это не значит, что вы не знаете этого в своем духе. Послушайте, то, что вы не знаете его голос в своем уме, это не значит, что вы его не знаете в своем духе. Брат Олег, так о чем это говорит? Это говорит о том просто, что вы больше пока внимаете уму. Вопрос. Если Господь сказал, что овцы знают его голос, если Господь сказал, что овцы знают его голос, то они знают его голос? Знают. Еще раз отмечу. Если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что вы не знаете в своем духе. Когда же Иисус говорит: овцы мои знают голос мой, он говорит не про ваш ум. Значит, знают. Причем не только знают, те овцы, о которых говорит сейчас Иисус, но и исполняет то, что он говорит. И именно через послушание тому, что он говорит, он и ведет их. И потому он назвал их своими овцами. Теперь будьте очень внимательны. Слушайте внимательно, потому что здесь есть интересная фраза. За чужим же голосом не идут. Вопрос. Чужой голос звучит? Ну, в свете того, что здесь сказано, звучит. Послушайте, но чужим он для овец этих был не всегда. Знаете, пока вы не видите рядышком воистину белого, то что-то белое может показаться вам чисто белым. Но даже у белого есть свои оттенки. Поэтому пока человек не рожденный свыше, ему кажется, что тот голос, который он слышит, это и есть голос, который ему нужно слышать. Послушайте, чужим этот голос, о котором здесь говорится, этот голос для вас не сразу стал. Он стал чужим для вас после того, когда в вашем духе стал звучать родной вам голос. Это очень важно. За чужим же голосом не идут. Еще раз отмечу. Этот голос не сразу стал чужим. Этот голос впоследствии становится чужим. Не сразу. Послушайте, даже если человек родился свыше, тот голос не сразу становится чужим. Для того, чтобы тот голос стал чужим, родной голос должен стать основным. Вы скажете: брат Олег, подождите, тогда что, рожденные свыше, даже после рождения свыше, продолжают еще исполнять волю дьявола? Причем в большинстве случаев даже не осознавая этого. Послушайте, рождение свыше не накладывает на вас то, что лишает вас права выбора. Рождение свыше никогда не лишает вас права выбора. Рождение свыше предлагает вам и открывает вашему духу источник знания воли Божией. но не навязывает вам. Поэтому вы рождаетесь выше своим духом и можете продолжать творить волю дьявола. Так, как будто вы даже не рождены свыше. И, возможно, если вы даже не скажете кому-то, что вы рождены свыше, или не скажете кому-то, что вы ходите в церковь, они даже этого не заметят. Они будут продолжать думать, что вы из той же компании, что и они. Просто они не видят ничего. Поэтому Бог Отец, как любящий Отец, в свое время сказал через свою мудрость к участникам Завета и записал это. Это притча 4 глава, 20 стих. Сказал так: «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое». Другими словами, внимай моему голосу и преклони к тому, что я говорю, ухо свое. Или, можно сказать, свою волю. Читаем дальше. «За чужим же не идут». Послушайте внимательно. «Но бегут от него». Вообще странное слово «бегут». Возможно, вы не обратили как бы на него внимания. Да я, в общем-то, не обращал раньше на него внимания. Но когда Дух Святой дал мне этот стих, и я стал читать его, это слово «бегут» привлекло мое внимание. Я верю, что это тоже было от Духа Святого. Потому что слово «бегут» в контексте Писания используется в отношении блуда. «Бегай, блуда». И я знаю, почему «бегай, блуда». То есть там не написано «уйдите от него» или просто «отвернитесь от него». Там написано «убегайте». Удивительное слово «убегайте». Почему? Потому что если вы начнете анализировать, то у вас это не получится. Если вы начнете рассуждать, чтобы отвернуться, у вас и это не получится. Там говорится только одно решение. Рвани и бегом от него. Иначе ты попадешь в этот капкан. Так вот здесь написано «бегут от него». И когда я спросил у Духа Святого, что значит «бегут», он ответил, слушайте внимательно, это просьба Господа, не просто не внимайте этому голосу, а бегите от этого голоса. Как для меня это очень действительно, как бы знаете, близко. Потому что тот голос, о котором в данном случае говорится в этом стихе из Писания, это голос, который всегда ведет к смерти. Поэтому Иисус говорит, бегайте от него, просто бегите от него. Но бегут от него, внимание, будьте сейчас внимательны, потому что это причина, потому что не знают чужого голоса. Это еще один стих из Писания или слова, которые могут создать определенный конфликт в вашем уме. Но я хочу задать вам вопрос, на который я уже знаю ответ, потому что, читая этот стих, я получил сразу ответ. Вопрос. Не знают этого голоса, о котором здесь говорится, голос чужой, не знают его в своем духе или не знают его в своем уме? Они не знают его в своем духе. Но они знают его в своем уме. Это очень важный момент. В духе, рожденном свыше, исполненным Духом Господа, звучит только один голос. Слышите? Только один голос. Голос Духа Господня. То есть голос Духа Господня родной для вашего духа, близкий для вашего духа. А голос, звучащий в вашем уме от мудрости земной, душевной, бесовской, чужой, враждебный, диктаторский, порабощающий. Но вы росли с этим голосом. Он очень знаком вашему уму. Он держал вас в рабстве. Вы много знаете об этом голосе. Вы скажете, брат Олег, вы хотите сказать, что я знаю голос дьявола? Вы очень хорошо его знаете. Вы часто этот голос рассматриваете как свои мысли. Брат Олег, ну я вот об этом подумал. Это вы так думаете, что вы об этом подумали? Я до сих пор сталкиваюсь с рожденными свыше, которые говорят о голосе дьявола, как о своих мыслях. Ну, я вот подумал, брат Олег, и озвучивают. А я знаю, что то, что он подумал, на самом деле, это ему сказал дьявол. Как сказал один из учеников Иисуса, Иисусу, побереги себя. А что ответил ему Иисус? Отойди от меня, сатана. А он даже и не предполагал этого, послушайте. Он думал, что это его мысли. Он думал, что это пришло ему от него. И если вы будете внимательны, дай Бог вам этот уровень внимательности, то я верю, что вы придете к осознанию, что, в общем-то, вы либо черпаете из духа, либо из ума. Дай Бог вам разумение в этом вопросе. Но Писание обозначило, что как для вас, только есть один источник жизни. И он не из ума. Брат Олег, а зачем тогда мне ум? Я вам подскажу зачем. Миссия вашего ума – это работать с физическим миром. С физическими законами, с физическими дисциплинами и с физическими принципами. Ваш ум никогда не был дисциплиной или составляющей вас, которая отвечала за духовную сферу или за духовный мир. Но так случилось, что человек, будучи отделенным от духа, научился жить физическими дисциплинами. А когда вы родились свыше, инерция опыта физических дисциплин, она как бы сохраняется. И дьявол, пользуясь тем, что он в ваш ум вложил мудрость земную, душевную, бесовскую, земную, физическую, он пользуется тем, чтобы снова и снова порабощать вас. Так как прекрасно понимает, что пока вы привязываетесь к физическим дисциплинам, из духовного мира на него вы влиять не можете. Потому что из сферы духа в физическом мире совершается господство. Если вы не взаимодействуете с духовной сферой и не знаете, как в ней действовать, вы не можете господствовать в физическом мире. Потому что из невидимого происходит видимое. И дьявол об этом знает. Поэтому, как мы уже отметили, что есть голос, который звучит в вашем уме. Я не говорю, что в вашем уме звучит только дьявольский голос. Конечно, в вашем уме может звучать и голос мудрости Божией. Может. Но в большинстве случаев, особенно когда приходит давление или еще что-то, звучит голос как раз дьявольский. Другое дело, конечно, он не скажет. Это дьявол говорит, слушай сюда. Вам никто этого не скажет. Чаще всего он звучит как знакомый вам, в определенной степени даже близкий вам. Потому что вы очень долгое время с этим голосом были вместе. Он никогда не звучит враждебно. Никогда. Но после рождения свыше новому творению надо выбрать. Учиться внимать Духу Господа в духе. Так как Римлянам 8:14 написано. Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Конечно, это надо выбрать. Конечно, это надо стремиться. Конечно, конечно, конечно. Конечно, еще раз отмечу. Итак, внимание. Мы подходим к тому, что учитывая, что Сын Божий Иисус пришел на эту землю, чтобы творить волю Отца, то есть о чем Он и будет говорить Духом Своим, в духе каждого из нас лично. О чем Он будет говорить? Давайте себе напомним, мы сейчас рассмотрели только базовое место Писания, тот стих, который мы как бы положили в основание наших встреч. Давайте себе напомним о том, о чем мы говорили с вами во второй нашей встрече. Мы затронули тему встречи Савла, фарисея Савла, с Иисусом, идущим в Дамаск. И я отмечу некоторые важные моменты по нашей второй встрече. Первое, что я отмечу, что покаяние человека перед Творцом – это обращение от своей воли к определенной для него воле. Это покаяние. В другом случае это не покаяние, это лишь ГМО покаяние. На сегодняшний день ГМО покаяние, ну, чтобы вы правильно понимали, генно-модифицированное покаяние, Это когда вы каетесь, но при этом само осознание покаяния лишь связано с тем, что вы покаялись, но продолжая идти, творить свою волю. То есть это форма модифицированного покаяния, которая никакого отношения к библейской форме покаяния не имеет. И следующий тезис, который я отмечу из нашей второй встречи, что для Творца, и мы уже это говорим в контексте событий с Савлом, намного важнее его воля для его творения, чем то, что успел сделать и делает с человеком сатана. Только в его воле для человека истинная свобода и жизнь вечная. Меня тоже, с одной стороны, удивляет, а с другой стороны, не удивляет. Почему рожденные свыше продолжают друг друга упрекать в глупостях? Или держать глупости перед собой, общаясь с кем-то? Почему рожденные свыше больше помнят дел дьявола в жизни какого-то человека, и говоря с другим человеком, всегда говорят из учетом дел дьявола? Я понимаю, что здесь нет подражания Творцу в таком случае. Эта мудрость земная, душевная, бесовская продолжает держать в рабстве этих людей. Но есть целые деноминации, которые базируются на таком обращении друг с другом. Хотя, если посмотреть слова Иисуса, то из того узнают, что вы мои ученики, что вы имеете любовь друг к другу, а любовь не ищет своего. Но они ищут свое. Ну, мы бы хотели с вами так поступить, но мы не можем с вами так поступить. Потому что, ну, по Писанию, как они говорят, мы должны поступить вот так. А на самом деле они поступают по-своему, потому что в их деноминации, чтобы выглядеть хорошо, надо именно так поступать. Они готовы правила деноминации держать выше любви к человеку. Конечно, это лицемерие, чистой воды лицемерие. Но пока оно имеет место не потому, что то такие люди, а потому что мудрость земная, душевная, бесовская держит их в рабстве через правила деноминации. Не ведая того, они так делают. Хотя если бы они осознали для себя, что кровь Иисуса была пролита за человека, они бы поняли, что в первую очередь человек. И пусть правила служат человеку. Если правила не служат человеку, если правила не базируются на любви, то это правила от кого-то другого и ведут к кому-то другому. И возьмем еще один тезис. Послушание воли Творца, это мы берем из нашей второй встречи, после покаяния проявляются через выполнение тех заданий, которые он дал каждому своему подданному через Дух Господа Иисуса. Это просто напоминание тех тезисов, которые мы рассматривали с вами в нашей второй встрече. И, конечно, на примере апостола Павла, Савла, а впоследствии апостола Павла, очевидно, то покаяние перед Творцом, которое необходимо, которое угодно и которое важно для Творца. Ну и для этого в целом оно достигается через покаяние и принятие Иисуса Спасителем. То есть, слушайте внимательно. Рассматривая пример Савла, мы можем извлечь разные мудрости. Но мы сейчас извлекаем мудрость, что Дух Господа, сам Господь Иисус, при встрече с Савлом, фарисеем Савлом, говорил только о воле Творца. Только о воле Творца. Причем о воле Творца для Савла. Это важный момент. То есть мы на это делаем внимание и акцент, потому что Дух Господа вчера, сегодня, веки тот же. Он не будет с вами говорить о другом. И заметьте, что удивительно, что, возможно, при всех молитвах, которые там существовали, верующих в отношении Савла, чтобы пришел суд на него, Иисус говорил только о воле Отца. И на одной из наших встреч мы обозначали такой момент, что, возможно, да, в молитвенной комнате вы прибегаете и приносите перед Господом какую-то проблему и прямо вопиете о ней, и замечаете, что обратной связи, что касается этой проблемы, у вас нету, а идут какие-то совсем другие наставления. Послушайте, один из успехов дьявола, что он научил вас молиться, основываясь на проблемах, а не на решениях. Это яркое проявление мудрости земной душевной бесовской. Я не раз соприкасался с людьми, которым я ставлю какое-то задание. И вместо того, чтобы услышать 10 возможных способов решения, я слышу 10 причин, почему это невозможно сделать. Возникает вопрос. Это водительство мудрости Божией или мудростью земной душевной бесовской? Уже даже люди в мире поняли, что самый ценный сотрудник – это который находит решение, а не видит проблемы. Но печально, что рожденные свыше, имея доступ к мудрости Божией, до сих пор продолжают пользоваться мудростью земной душевной бесовской. О, вы даже не представляете, как это трудно! Но Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога. Дай Бог, чтобы вы услышали. Итак, после покаяния, уже рожденному свыше духом, не нужно фокусировать внимание на то, что он сделал когда-то. Потому что но Бог не фокусирует на это внимание. Творец. Господь не фокусирует на это внимание. Никто не фокусирует с небес на то, что вы сделали когда-то. На ваши ошибки. На дела дьявола в вашей жизни. Иисуса, как и Творца в отношении вас, интересует только Его воля. Интересует только Его воля. Поэтому в свете событий, которые произошли с Савлом по дороге в Дамаск, мы можем сказать, что после покаяния, рожденному свыше, достаточно, слушайте, каждый день узнавать задание на этот день. То есть, если взять пример покаяния Савла и то, как Господь начал его вести, то Господь начал вести Савла от задания к заданию изо дня в день. От задания. Послушайте, но это есть раз яркая демонстрация, как Дух Господень будет вести вас в воле Творца для вас. От задания к заданию. Что такое воля Творца для вас? Это задания, расписанные на каждый день, где каждому заданию свое время и место его реализации. В той книге записаны «Все дни для меня назначены». Это не то, что вам сообщается «Общий Божий план на вечность». То вы все равно не сможете вместить. Бог установил путь водительства от задания к заданию. От задания к заданию. От задания к заданию. Поэтому Творец ожидает послушания Господу и Его воле не с того момента, как Господь призовет, а с момента рождения свыше. Что и произошло с Савлом. Господь Иисус не сказал Савлу: «Савл, ты покаялся? Да, теперь жди». Он не сказал, как Аврааму: «Я приду там тогда-то, тогда-то, жди, сынок». Нет, он тут же дал в этот же день задание. «Иди в Дамаск, тебе там будет сказано». Послушайте, Дух Господа поменялся? Нет. Другое дело, его никто не спрашивает. Я думаю, что если бы кто-то из определенных кругов сейчас, христианских, встретился с Иисусом, то тот момент, когда он встретился с Иисусом, я думаю, что он за одну минуту выпулил бы все свои нужды так, чтобы загрузить Иисуса как минимум на ближайших 120 лет. О, это прекрасный момент. Пу-бух, выпулить все, что можно выпулить. Но почему в Библии записан этот пример? Потому что в нем представлены те отношения, которые ценны перед Творцом. То покаяние, которое ценно перед Творцом. И то, как Дух Господа будет вести уже обращенного от своей воли человека. Теперь послушайте. Тот порядок и последовательность, вообще как это все происходит. Возьмем пример из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 28 стих, где группа людей, иудеев, спросили у Иисуса и задали ему такой вопрос. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Или что нам делать, чтобы быть послушным Богу и Его воле? И отвечая на этот вопрос, Иисус выдает саму последовательность. Потому что в определенных деноминациях используют этот стих, сводя все к тому, что воля Божия есть просто, чтобы люди спаслись. И все. И ходили в церковь, и все. На самом деле, когда они прочитали этот стих, мудроземная душевная бесовская оказала определенное влияние, чтобы сфокусировать внимание только на то, что Иисус сделал в первой части своего служения, чтобы все спаслись. Но отвел их, мудрость земная отвела их от второй части и достигли познания истины. Поэтому Иисус раскрывает саму последовательность, как человек заходит в волю Творца. И его спрашивают, что нам делать, чтобы творить волю Творца, волю Божью? Иисус говорит, слушайте внимательно, последовательность. Вот дело Божье. Послушайте меня сейчас внимательно, и я бы хотел, чтобы вы правильно к этому отнеслись. Пока Сын Божий еще не пошел на крест, пока кровь Сына Божьего еще не была пролита, говорить о чем-то, что станет доступно за крестом, для этих людей, которые задают сейчас вопрос, еще рановато. Но есть то, что он озвучил, то, что важно для них, и то, что поможет им потом, когда будет пролита кровь, зайти в волю Творца. Вот что он отвечает. Вот дело Божие. Или в первую очередь то, что вам сейчас важно, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Пока другое вам не надо. Но опять в определенных деноминациях взяли этот стих и свели к нему все, для чего пришел Иисус. Все. Нет. Если бы это было все, для чего пришел Иисус, и больше ничего, ради чего он пришел, то я думаю, что на этом было бы достаточно, что касается Евангелия Нового Завета. Вот и все. Но Евангелие Нового Завета более содержательное, и земное служение Иисуса более содержательное, и ценности, и порядок, который представляет Сын Божий Иисус, более содержательный. Для того, чтобы спастись, этого достаточно. Но Иисус есть демонстрация не только того, как спастись, но и демонстрация того, как войти в волю Божию и исполнять ее каждый день. Поэтому мы видим определенный порядок, который Иисус обозначил. И я порядок этот представляю в трех шагах. Три основные шага, которые представлены в Евангелии, которые Сын Божий Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Шаг первый. Спасти дух человека от власти греха и Иисус дьявола. Это то, что Иисус пришел сделать. Шаг второй. Наполнить дух человека Духом Господним, как источником силы и всего необходимого для выполнения индивидуальной воли Божьей. Это очень важно. Потому Иисус, проповедуя Евангелие, Он и говорил об этом. Дух Господень на мне. И третье. Это возвращение на Богом определенный для человека путь жизни, а именно в свою миссию. Поэтому в самом Евангелии, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, присутствовало два основных составляющих. Две основные составляющие. Это Дух Господень, который без спасения не был возможен. И лето Господне, в которое ведет Дух Господень. Поэтому, если вы хотите более детально об этом узнать, вы можете прослушать материал, который называется «Евангелие. Дверь воли Божией». Там детально я говорю об этих трех составляющих, как они достигаются. И в Библии есть очень много примеров, которые раскрывают этот порядок, просто у нас как бы другая тема. Хорошо, итак, что мы увидели с вами из событий, представленных в отношении Савла? Мы видим, что Иисус, будучи уже Господом и сидя одесную Отца, не изменился по отношению к творению Божьему. Точно так же, как он пришел на землю творить не свою волю, а волю Творца, точно так же, как Господь, став на пути Савла, его интересовала только воля Творца. Воля Творца, послушайте. И я более чем уверен, что верующие на тот момент, из обращенных в Иисусу, к Иисусу, они не молились о том, чтобы Савл был обращен в христианство. Нет, они не молились об этом. Они наверняка молились так, как они умели молиться. Они молились о том, чтобы судья Божий праведный вмешался и остановил этого человека-убийцу. То есть наверняка их молитвы. Но заметьте, эти молитвы не оказывали никакого влияния. Потому что Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы наказывать, а для того, чтобы помочь людям вернуться в волю Отца. И Он занимается этим и сейчас. Поэтому, когда мне кто-то говорит, вы знаете, сам Дух Божий через меня действует, и кого-то бьет в лицо, это ложь. Либо тому человеку надо просто менять Бога. Это более действительно так. Хорошо, итак, возвращаемся к Савлу. Что мы с вами видим? Что Савл, первое, что он узнал от Духа Господня, это волю Творца для него лично в отношении того, что ему делать завтра. И я верю, что это тоже очень важный момент, потому что Дух Господа в вас каждый день ведет вас в реализации определенной для вас в этом дне воли Творца. Поэтому и сказал Иисус в одном из своих наставлений, что не заботьтесь о завтрашнем дне, довольно заботы для каждого дня. То есть каждый день есть приготовленный Богом для вас. Именно по этой причине написано, что этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся. Там не написано, что вы возрадуетесь и возвеселитесь в том дне, который вы приготовили или вы сотворили. Тот день, который приготовил для вас Бог Творец, Он действительно будет нести в себе дух радости. Но если вы зашли в день, в который приготовили вы, то в мире всем будете иметь скорбь. Да, верующие все смешали. Это, знаете, любой день. Вот они придумают что-то себе, наколопуцают себе что-то, заходят туда, получают по голове битое дьявола, и говорят, это Бог меня учит. Знаете, верующие, как младенцы, все списывают на Творца. Все списывают на Творца. И печально, что пока на сегодняшний день это заходит в уши тех же рожденных свыше. Хотя это должно быть оскорбительно для детей в отношении их отца. Для меня это звучит всегда как оскорбление. Когда мне говорят что-то про Творца в такой форме, я просто ухожу и не собираюсь это выслушивать. Либо, если имею побуждение, я могу просто сказать этому человеку, ты не знаешь, о чем говоришь. И не знаешь того, о ком говоришь. Это звучит оскорбительно для них, потому что они чаще всего под влиянием мудрости земной ведут себя так, как она и ведет их вести. Поэтому мы видим с вами, что Господь Иисус начал говорить Савлом, человека-убийце, о воле Творца. Но как он стал с ним говорить? Как и о чем он стал говорить? Он говорит о заданиях на каждый день. Я ему даю простые ключи. Дух Господа вчера, сегодня, веки тот же. И каждый день он говорит с вами об одном. О воле Творца для вас на этот день. О воле Творца для вас на этот день. А завтра будет новый день. Как вы думаете, о чем он будет с вами говорить завтра? О воле Творца на этот день. Да, есть моменты, когда он обозначает что-то наперед, чтобы вы начали простираться в молитве и побуждать вас о чем-то молиться наперед. Но чаще всего он ведет от задания к заданию, изо дня в день, говоря вам, не заботься о завтрашнем дне. То, что тебе нужно на завтра, я тебе открою, что? Завтра. А не прообраз ли это той манны, что на каждый день приходила манна, и не нужно было накапливать ее в кубышке. Наступил день, есть манна. А не про образ ли это в молитве «Отче наш», «Хлеб нас насущий, давай на сегодняшний день»? Ну, конечно, конечно. Поэтому вам не нужно переживать о том, скажет ли он вам завтра на то, что нужно делать завтра. Завтра и скажет. Но будете ли вы заинтересованы в этом? Захотите ли вы этого? Вопросите ли вы об этом? Это ваш выбор. Опять-таки, ваш выбор. Возможно, завтра вы ему будете рассказывать о своих планах, как и сегодня. Возможно, завтра вы будете так же само наезжать, как и всегда, используя 250 стихов из Писания, чтобы донести до Бога важность своей воли. Потому что вас просто так научили. И абсолютно не будете интересоваться Его волей. Потому что вас просто так не учили. Но тем не менее, Дух Господа вчера, сегодня и тоже, и Он будет говорить только об одном с вами. Даже при том, что вы втуляете Ему свою волю и пытаетесь, чтобы Он ее благословил. Вообще, когда я слышу «благослови» и начинаю говорить что, я просто даже удивлен того уровня младенчества. Потому что, послушайте, если вы уже благословлены всяким духовным благословением, то узнайте, в чем вы благословлены. Да перестаньте пытаться втулять Богу Творцу что-то, что Он благословлять не будет, так как Он уже благословил и не будет возвращаться к этому вопросу снова, снова и снова. Поэтому каждый день, выполняя задание от Господа, быть Ему послушным, живя от задания к заданию, это наиболее простейшая форма достижения послушания Господу и тем самым воле Творца. Все, что вам нужно, это ожидать задания или вопрошать о задании, выполнять задание, и на самом деле вы уже начинаете жить в воле Творца для вас лично. В послушании Господу от задания к заданию на каждый день вы будете в воле Творца. А Господь Иисус в свободе в вашей жизни, даже при том, если в своем уме вы пока еще не знаете вообще, какова ваша миссия. А я бы еще сказал вам так, вам не обязательно вообще знать вашу миссию для того, чтобы быть послушным воле Творца. Достаточно просто изо дня в день выполнять те задания, которые будет говорить вам Дух Господа в вашем духе. Выполняя эти задания, вы уже будете находиться на пути жизни, который приготовил для вас Творец, так как Иисус о другом с вами даже и говорить не будет. Вам даже не нужно переживать, будет ли он вам говорить. Он будет вам говорить. Потому что он сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне. Если он сказал не заботиться, значит он будет заботиться. Потому что если Иисус сказал вам не заботьтесь, то он это сказал, потому что он будет об этом заботиться. Довольно для каждого дня уже своей заботы. Брат Али, но если он мне сказал, а он мне не сказал... Он вам сказал, просто вы направили свой фокус внимания слушать его там, где он не говорит. Он же вам сказал, что дух человека – светильник Господень. А вы где слушаете? Брат Олег, я думал, что это какая-то думка появится. Во. А думка не появилась. А как это будет? Это как? Это какая-то мысля придет опосля. Вот это и есть показатель. Да, на сегодняшний день у вас огромный пробел в вопросе того, как он может с вами говорить. Но если у вас огромный пробел в том, как он может с вами говорить, это не значит, что он не говорит. Никак это не значит. Это говорит о том, что есть пробел. Это все равно, что представьте, что вы приехали в другую страну, и с вами кто-то говорит. А вам непонятно, о чем с вами говорит. Вам непонятно. И вы можете сказать, я вообще не понимаю, о чем он говорит. Но он же говорит, да, но я не понимаю. Но говорит же, говорит, но я не понимаю. Но Дух Господа говорит вам. Просто там, где вы его слушаете, вы его не понимаете. Вот и все. Но он говорит, потому что он сказал, что он будет говорить. Другое дело, что то, о чем он говорит, ваш ум в большинстве случаев даже и слушать не будет. Потому что Дух Господа говорит о воле Творца для вас. А воля Творца для вас – это и место познания истины. которая сделает вас свободной. От кого? От мудрости земной и ее влияния. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская своих не сдает. Она будет делать все, чтобы вы продолжали слушать в уме, через разные думки или еще какие-то способы. Поэтому задание от Господа на каждый день есть форма водительства Господа в воле Творца или в индивидуальной воле Божьей. И я вам представил самую простую форму. То есть Дух Господа, который в вас, каждый день открывает вам волю Творца для вас лично. Если вы на сегодняшний день считаете, что вы не слышите его, то это лишь еще раз говорит о том, что вы очень опытны в том, чтобы внимать своему уму. Но вам, как рожденному свыше, нужно учиться внимать своему духу. Да, я согласен, возможно, у вас нет ни опыта, ни знаний, как это делать. Но это не значит того, что этого не происходит. Я имею общение с определенными людьми, не раз соприкасаюсь с тем, что они когда слышат, что нам доступно иметь такое же общение, как у Иисуса было с Отцом, а их это просто аж заводит. Хотя это общение, это не исключение, это образец. Это образец. Но если вы чего-то не знаете в своем уме, то это не значит, что этого не существует. Это есть. И ваш дух имеет такой доступ к общению. Другое дело, это надо стремиться, в этом надо возрастать. И ваш ум, как сам по себе, этого достичь не может. Это есть результат веры и действия Духа Святого. Поэтому еще раз отмечу, что задание от Господа на каждый день есть форма водительства Господа в индивидуальной воле Божией. Дух Господа вчера, сегодня, веки тот же. О том же, о чем Он говорил с Савлом, идущим в Дамаск, Он будет говорить и с вами. О воле Творца для вас. И о другом и не будет говорить. Нет, конечно, вы будете пытаться, возможно, склонять его на какую-то свою сторону, задавая ему какие-то свои вопросы. Но Иисус снова и снова будет духом истины фокусировать ваше внимание на его вопросы, на его задачи. Вы вправе выбора. Вы можете эту палку перегибать и перегибать. Это ваше право. Но Дух Господа будет говорить об одном. Итак, вопрос. О чем говорит Дух Господа Иисуса с каждым из своих подданных? Завершение настоящей темы, да, она небольшая, но так угодно Господу, чтобы она была небольшая. Возможно, в свое время она будет иметь еще какое-то развитие. Итак, о чем говорит Дух Господа с каждым из своих подданных? Я прочитаю вам тот стих, который дал мне Дух Святой в завершение настоящего учения. Это записанное и сказанное Господом в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стих. Там сказано так, Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Не всякий, возникает тогда кто, но исполняющий волю Отца моего Небес. Так о чем говорит Дух Господа с каждым рожденным свыше? Если Он при этом уже это сказал, конечно, только об одном. Конечно, помогает и содействует только в одном. Чтобы рожденный свыше не только узнавал волю Творца, но Иисус еще и содействует к ее исполнению. Потому Иисус Господь над всем физическим миром и духовным, чтобы воля Творца для тебя лично была тобой исполнена при его поддержке и его прямом участии. И Он об этом только и говорит. Поэтому я верю, что, прослушав настоящее учение, это во многом тебе уже будет в помощь, чтобы знать не только то, что Он с тобой говорит, а во многом и то, о чем Он говорит. Знаете, когда вы знаете предмет или содержание разговора, вам легче этот разговор из множества голосов вывести. Это, знаете, как определенные закодированные тексты. Вот эта комната наполнена радиоволнами. Но пока передатчик не построен на какую-то частоту, вы и не слышите этого всего. Вот когда вы знаете, о чем говорит Дух Господа, вы буквально раз настраиваетесь на эту частоту. И все. Это, как знаете, выбор. Как Иисус сказал, кто хочет творить волю Его, тот узнает. И я рекомендую всем слушающим настоящее учение все-таки определиться для себя. Что для вас важнее? Изучать Библию, чтобы библейски втулять Творцу свою волю? Я грубо, но понятно. Или все-таки изучать Иисуса, чтобы на примере Его как стандарта и образца не только войти в волю Творца, но и ежедневно, изо дня в день, при содействии служения Господа Иисуса, реализовать ее. И тем самым уже жить на земле, как на небе. Выбирайте. Это ваш выбор. Вы уже можете жить вечно, потому что воля Творца для вас лично гарантирует вам не только вечность сейчас, но и вечность. Вам уже выписан билет в жизнь вечную. Но этот билет называется «Воля Творца для тебя лично». Это твой билет на твое имя. Вам уже доступен этот билет? Но пока вы практикуете, чтобы представлять ему свою волю, вы пока этот билет не активировали. Хорошо. Давайте поблагодарим Дух Господа за его служение. Поблагодарим за то, что никто от нас вообще ничего не скрывает. И я верю, что Господь Иисус гораздо даже больше нас заинтересован в том, чтобы мы не экспериментировали, потому что не так много времени у нас земного есть, чтобы устраивать эксперименты и пытаться чему-то научиться и через этот длительный путь. Нет. Поэтому будем ревновать, будем стремиться к этому, будем учиться и ожидать, что каждый день будет носить свою лепту, важную лепту, в то, чтобы мы различали его голос, исполняли то, что он говорит, и были в этом гораздо больше эффективными. С каждым днем, изо дня в день больше эффективными. Хорошо, давайте поблагодарим. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за твой голос, который звучит в нашем духе, открывая волю Творца. Мы благодарны тебе за то, что изо дня в день ты ведешь нас, как добрый пастырь, чтобы воля Творца исполнялась в нашей жизни при содействии твоем служении. Спасибо тебе за это. Мы благодарны Тебе, Отец и Творец, за тот путь, который Ты приготовил для каждого из нас лично, чтобы мы не устраивали со своей жизни эксперимент, чтобы идти по пути жизни, по которому должно нам идти. Спасибо Тебе, Отец. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что каждый, кто услышит это учение, силой Твоего Святого Духа, будет иметь открытые глаза и уши на Твою волю, которая Духом Твоим уже пребывает в духе каждого из них лично. Да будут открыты их глаза и уши, и да обращаются они от худых путей, и да становятся они на путь жизни, по которому должно им идти. Во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты стучишь к ним и помогаешь каждому из них обращаться, да исполняется воля Творца. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе за божественные встречи, которые Ты помогаешь проводить для обновления их ума и для приобретения опыта в различении Твоего голоса. Я благодарен Тебе за каждого человека, которого Ты придешь на божественные встречи. Я благодарю Тебя за каждый заезд по 30 человек во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за наполнение каждого заезда на божественные встречи во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая действует могущественно в жизни каждого рожденного свыше. И мы берем свое семя веры и соединяемся с этой благодатью умножения. Мы благословляем свое семя веры и высвобождаем с него урожай, который да наполняет житницы и кладовые сеющих семя. Да будет исполнена воля Творца. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем урожай с благодарением, да будет исполнена воля Творца во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе, Отец, и за финансовое обеспечение проекта «Божественные встречи». Да приходит во имя Иисуса. Аминь.